Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, всех сердечно поздравляю с Рождеством Христовым. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из первой главы, 11-12 стихи. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Ну, воистину, Россия, как всем известно, славна тем, что уж если празднует, так по месяцу, да? Вот, и поэтому начали мы 24-го, 15-го закончим, но особенно славна Первая Московская Церковь, да? Чего у вас тут только не услышишь. Вот одного только не слышал — нормального джаза. Ну, это, видимо, все-таки нехорошо в этих стенах так играть, да? А так, все стили музыкальные, от Бортнянского и прочей классики, до старобаптистов, до современной, так сказать, музыки, вот как сейчас пели ребята из церквей наших национальных таких, очень чувствуются наши национальные интонации. Джаза, конечно, нету, но я думаю, это можно перетерпеть. И особенно мне сегодня было приятно услышать хор, который скрывался в рукаве у Сергея Николаевича. Я вас еще ни разу не слышал, он так раз: а еще один хорик не хотите послушать? Хотим, и здорово, и молодцы, слава Богу. Да? Праздник идет, праздник много, и таланты Господь нам дал большие, мы будем радоваться. Вот прям с 24 по 15. Да? Ну, однако сегодня у нас есть возможность порассуждать о себе. Потому что текст, который я прочитал, он обращает внимание на человека. А тем, которые приняли. Тем, которые приняли. Это вот мы с вами. Во взаимоотношениях с Богом есть две стороны вопроса. Есть то, что делает Бог, и есть то, что должен сделать человек. И вот, вникая в то, что происходит в наших сердцах, на пути общения с Богом, на пути следования человечества за Богом, мы многому научаемся и, может быть, потихонечку становимся мудрее. Ну, конечно, не все, кто хочет. И мне сегодня хотелось бы на примере рождественских героев Марии, Иосифа, священников, которые были около Ирода, книжников, там тоже были и книжники, на примере волхвов, ну, может быть, Ирода, поговорить о том, как мы принимаем Бога. Какие тут работают духовные механизмы в этом смысле. Помните, Христос на горной проповеди сказал замечательные слова: «Чистые сердцем Бога узрят». Значит, отнюдь не всякий человек, который слышит о Боге, Бога видит. То есть прийти в храм, у баптистов это особенно здорово, старая протестантская традиция, ничего не увидишь, кроме вот тех голубей, ну и того, что Бог есть любовь. Ну, еще можно, конечно, рассматривать христиан. Это очень интересное занятие во время богослужения — смотреть, кто чем занят. Но, в принципе, мы должны настроиться на другое. Мы должны войти в глубину сердца своего и увидеть, услышать Бога. Поэтому здесь так мало украшений. Правда, мы все равно нормальные люди, мы как-нибудь доукрашаем. И, кстати, здорово вы украшаете, слава Богу. Друзья мои, мы можем смотреть, мы можем слушать, можем ничего не видеть. Имеющие уши слышать, да слышит, да слышит. Вот что же работает в этом процессе нашей встречи с Богом, что то, что говорит Бог, вдруг опускается в наше сердце? Что должен человек сделать, чтобы это слово Бога опустилось в сердце, чтобы потом еще и плод какой-то принесло? Христос говорил: по плодам их узнаете их. Понятен плод, который Мария принесла в результате ее действий? Понятно. Стала матерью Спасителя. Понятно, какой плод принес Иосиф? Понятно. Стал защитником Марии. Понятен плод, какой принесли книжники и священники? Понятно. Бога пропустили? До сих пор пропускает народ с их легкой руки. Да? Почему не опустилось? Были на то причины. Понятно, что произошло с волхвами? Понятно. Ну, царь родился, пойти к какому-то царю, ко двору, принести подарки дорогие. Ну, вообще-то, это всегда хорошо, дарить царям подарки, правда? Ну, получаешь какую-то выгоду от этого. Но там что-то не пошло, пошло не так. И говорят, надо идти в Вифлеем. И представляете, в этот момент выбор. Царь на престоле слушает, а мы пойдем другого царя искать. Как это? Правда? Чревато. Очень даже чревато. Это как к Навальному сходить вместо Кремля. И вот они, однако, пошли. Они нашли, они поклонились. И Бога узрели. Плод их явен. Бог их благословил. Им ангел явился, подсказал им не возвращаться этой дорогой. Вы чувствуете, язычники, которые, в принципе, вообще не собирались попасть в такую странную историю. Однако Бога увидели. Увидели Бога. И жизнь была благословлена. Плод пришел. Ну, что касается Ирода, у него все было понятно. Он был идумей, он захватил царство свое, он женился на еврейской принцессе, вот, он все хорошо наладил, был в дружбе с кесарем. Он сделал свое дело, плод его виден, убитые его собственные дети, которые были до этого, жена убитая, и теперь еще дети в Вифлееме. Ну, в общем, Ирод, он и есть Ирод. Вот, друзья мои, на поверхности лежат наши плоды. Вот человек ходит в храм, ходит в церковь, на богослужение, вырос в христианской семье. Плод его какой? Да вот уже сколько лет ходит, так и ходит. Христианином стал? Нет. Дитя верующих родителей. Христианином стал? Нет. Почему? Вот почему — другой вопрос. Но плод виден, да? Плод виден. Вот он, плод. Вот мне сегодня хотелось бы поговорить о этих действиях, которые в человеке происходят, когда человек рождает правильный плод, плод в жизнь вечную, плод, который угоден Богу, плод, из-за которого потом он становится зрячим на всю жизнь. Ему потом хорошо в жизни, он счастлив, потому что с ним Бог. Тем, которые приняли его. И секрет Иоанн раскрывает в слове «вера». Тем, которые приняли его, верующим во имя его, да? Давайте мы последуем по этому пути и попробуем вот поразмышлять на тему веры, как она делает человека зрячим. Мария. Евангелист Лука Марию прямо сравнивает со священником Захарией. О нем написано, что он человек праведный. У него плод хороший? Ну, правда хороший? Если он праведный. Хороший. Но вот когда явился ангел, какой-то не тот плод вырос. А потому что он уже научился следовать некоторым формам религиозной, духовной жизни. А то, что лежит прежде всего этого, потерял. Вот можно быть хорошим мужем, можно быть хорошей женой. Варить борщи, носить деньги, строить дом, правда? Но если нет любви в душе, рано или поздно родится не тот плод, правда? И борщи будут, и зарплата будет, и дом будет, и все, а развод. Почему? А потому что там, внутри, прежде всего, не зародилось решение веры, чтобы любить своего супруга или супругу, чтобы служить ему, чтобы принимать его всегда таким, какой он есть, нести его. И тогда важно не то, что на поверхности плод, а важно отслеживать в душе своей сердце. Сердце, как оно там стучит. Вот давайте сейчас с сердцами поработаем чуть-чуть. Итак, сердце Марии. Мария, ангел говорит, и она говорит, да будет мне по слову твоему. Как это будет? Сила Всевышнего осенит тебя. Вы знаете, так хорошо быть духовными, но она себе сразу может представить, как нормальная женщина, как нормальная девушка, что начнут об этом думать люди. Во-первых, что об этом начнет думать Иосиф? Вот она придет к нему и скажет, знаешь, что мне ангел явился. Сказал, что я забеременею, но не от тебя. У нас будет ребенок. Ну, какая реакция? Ну, видимо, на радостях, видимо, за то, что замуж вышла. В общем-то, бедненькая. Она говорит, ну, я слышала еще, что уже беременна моя родственница Елизавета. Схожу-ка я к ней. Ну, иди, болезная, иди. Это я так себе фантазирую. Ну, как Иосиф должен думать? Он праведный человек. Она идет, узнает, она там пророчествует. Я думаю, как чистая душа, она ничего не таит, она приходит, рассказывает ему. А знаете, почему я так думаю? Потому что у Матфея написано, оказалось, что она имеет от Духа Святого. Это кому оказалось? Это кто это определил? Но становится ясно, что еще до того, как Иосифу родился ангел, он уже перед фактом стоит не просто ее беременности, а он стоит, что там от Духа Святого. Откуда от Духа Святого? Ну, кто? Мария ж наговорила всего. И вот эта девушка, которая предвидит перспективу, но это быстро произносится, проносится в сердце, это не проблема все представить, что ее ожидает, да? Но на худой конец разводное письмо. А если Иосиф будет плохой человек, а если он скажет, что она от кого-то беременна, да еще придумает от кого-то, я его ловил, да не поймал, ее же побьют камнями. И вот в этот момент она принимает решение веры. Да будет мне по слову твоему се раба Господня. С Богом всегда можно спорить. Он позволяет нам это делать. Божью волю можно отвергать. А можно даже тогда, когда не все понятно, сказать, Господи, я знаю, что ты не обманываешь. Да будет мне по слову твоему. И вот это решение ее веры, когда еще ничего не понятно Иосифу, когда ей и самой-то не очень-то понятно, конце концов, ее делает матерью Мессии. Иосиф, а что в его сердце происходит? Ну, я опять рисую картину, вот он смотрит, ну да, вот приходит, рассказывает, ну, сходила к Елизавете, пророчествовала, взыграл там младенец в чреве Елизаветы, ну, все здорово, конечно. А нельзя, пусть это у кого-нибудь другого будет? Господи, нельзя сделать так, чтобы это не я подвергался таким испытаниям? А нельзя мне нормальных детей, нормальную жену, все как положено? Ну, зачем мне вот это все? И смотрите, как интересно. Для того, чтобы ее побили камнями, должен прийти свидетель, а свидетель только один. Он видит, что она беременна. Он может сказать только одно. Не я тут виновник, а кто? А когда никого нету, 22 глава Второзакония говорит, нет второго свидетеля, его нельзя принимать. Значит, Иосиф, ты должен что-то придумать. Значит, ты, оскорбленный поступком твоей нареченной, ну, должен, правда, дать волю своим чувствам. Ну, если ты оскорблен. Правда, она там что-то про ангелов говорит. И вот он, не совсем-то понимая ситуацию, он решает ее тайно отпустить. Разводного письма не дает, потому что разводное письмо, это означает, что я его, ее ненавижу. А за что ее бедную ненавидеть-то? Она простая. Такая простая, такая искренняя. Она рассказывает, Бог тут что-то делает, ему непонятно. Ну, иди, милая. Друзья мои, а ведь это шаг веры, правда? А ведь это шаг веры. Он муж праведный. Он не поднял на нее руки своей. Он и с совестью своей остался в ладах. Но и не додумал так, как мы додумываем, чтобы защитить себя, да? Для него Бог, отношения с Богом оказались важнее всего. И он сделал свой выбор. Ну и тогда приходит ангел. Господь как-то долго терпит, долго ждет, ангела посылает. Друзья мои, вы понимаете, и Богу же очень важно, чтобы мы научились принимать решения тогда, когда у нас есть какие-то основания для веры. Есть! Но это трудно. Вот это те, кто принимают Бога, те, кто рискуют ради Бога. Господи, если есть, то я докажу, что Библия лжет. Потом они становятся христианами, да? Потому что они ее прочитали. Господи, я докажу, что тебя нет. Вот я сейчас помолюсь, и если ты на мою молитву не ответишь, ничего не будет, я буду точно уверен, что я сознательный, осознанный атеист. А Бог берет и отвечает. Вот тогда, когда вся твоя душа честно, искренно, пред Богом делает свои шаги, Бог идет тебе навстречу. А вот книжники. Друзья мои, а у них все-таки гарантированное социальное положение. Они эксперты при дворе. Сейчас очень много всяких институтов существует, всякие разработки, иногда не поймешь для чего. Но из-за того, что ты не возникаешь, не поднимаешься, у тебя будет гарантированная, пусть небольшая, но регулярная зарплата кандидата наук, может быть, даже доктора, священника. И вот они не дали внутри себя развиться ростку веры. Для них Бог оказался не так важен, как собственный интерес для выживания жизни. И потом они стали лидерами всего антимессианского движения. Это они потом гнали Иисуса. Это они потом хотели его убить. Это все с ними потом. У них пошла другая логика. Испорченная логика, потому что они тогда, когда стоял вопрос их совести, они эту совесть убили. Тем, которые приняли его. Вот это принятие Бога требует максимального напряжения сил. И не то, чтобы это что-то было такое, знаете, тяжелое, тяжести какие-то таскать. Это оказаться честным перед собой. Чистое сердце Бога узрит. Нам всегда бывает что-то непонятно. Апостолам долгое время было непонятно, что Иисус говорит. Он им потом только ум открыл, да, к разумению Писаний. Но они сказали: Господи, кому нам еще идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и Бог их не бросил. Он им все объяснил, все рассказал, но сердце их было к нему. Ну, про волхвов я уже немножко сказал, да? Они вообще ничего не понимали в этой еврейской вере. Они были волхвы, маги, люди из другой культуры. Но оказывается, Бог работает со всеми людьми. И когда ты в своей совести чист пред Богом и стремишься к Нему, Бог тебе отвечает. Друзья мои, вы понимаете, а ведь эта история не только про Христа. Это не только про Рождество. Это же история и про наше христианство сегодня, правда? Нам же, когда вот мы сейчас идем за Господом, и жизнь выдвигает новые вызовы, а между прочим, все эти искушения Богом допускаемы, правда? С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, говорит апостол Иаков. Значит, это от Бога нам дается. И вот в этот момент, если ты становишься на сторону Бога, на сторону правды, все хорошо. Я однажды наблюдал крушение веры одной семьи. Они ходили в церковь, это было начало 90-х годов, потом они решили себе купить ротвейлера. А ротвейлер, собака, она и есть собака, она требует, чтобы в воскресенье с ней гуляли. Я спрашиваю: брат, что это вас на собрании не видно? Он говорит: ну какое собрание? Собаку надо выгуливать. Выгуливали. А вы знаете, в этот момент, когда ты уже принял решение веры, только антиверы пред Богом, ты же ослабел? И следующее искушение. Вы знаете, вы можете уехать из этого района в более далекий, но там у вас будет две квартиры. И на родителей, и на детей. Правда, там нигде поблизости нет церквей. И не доберешься никуда. Но квартира, правда? Это еще лучше, чем ротвейлер. Они уехали. Они разъехались. А потом была следующая история. А можно пойти работать в метро. И там всегда хорошая, стабильная зарплата. Правда, ты из-за этого не будешь в церкви. А потом ослабевший человек закончил блудом. А сейчас вообще непонятно. Вот так совершается или восхождение вверх к Господу, или движение вниз у христиан. Я сегодня хочу в день праздника, в день торжества всем пожелать, чтобы мы все приняли его, веровали, совершали это решение по Слову Божию в сторону Бога, по Его воле. Аминь.